Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну вот она всегда идет по вторникам, в это время московское, в 19:00. Веду и я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Ну, обычно представляю я нашего выступающего, после короткого введения. Но в этот раз представлю сразу, поскольку у нас одна передача сегодня может быть связана с прошлой, с его участием. Это протоиерей отец Владимир Седов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите. Вот, наших слушателей. Вот, мы в прошлый раз с отцом Владимиром. Это было недавно, прямо перед постом. На сырной седмице, то есть на Масленицу, говорили об одиночестве. Ну, передача многих заинтересовала, много звонков было, писем. Ну, о том, как быть одиноким людям, как жить с одиночеством. Понимаете? То есть тут непростая такая. Вот один, да вот хожу на массовые мероприятия какие-нибудь почаще. Это не избавляет от одиночества, на самом деле. Как говорят и пишут люди церковные, учителя, богословы, вот, пастыри, ну и, надо сказать, и психологи светские тоже. От того, что человек все время будет сидеть на футболе, а кругом будут кричать люди, от этого ни одиноким он не станет. От одиночества на самом деле, и это опять с этим согласятся и пастыри, и психологи, я имею в виду серьезных, вот. Потому что это проблема большая, ибо люди стремятся преодолеть одиночество. И мужчины, и женщины. От одиночества спасает любовь. Но какая любовь? Только, как пишут и говорят, я вот просмотрел не то что передачи, но и раньше различную литературу, только любовь активная. Любовь, направленная вовне. Проще говоря, если человек живет душевно-психологической жизнью, то он не избавится ни от одиночества, а главное от уныния. Потому что все это будет вот, ну, в русле каких-то там исцелений, придания себе вида, омолаживания. Но если налаживание отношений с людьми, то такого косметического, чтобы те хорошо думали. То есть все это связано, так сказать, с инстинктом самохранения и с нашей, значит, вот, ну, собственно, самостью. Ну, проще говоря, гордыней, как вы понимаете, люди, так сказать, церковно образованные. А жить надо на уровне духовно-этическом. когда вы служите Богу и людям. Это служение и создает подобие Божие. Образ есть у всех. Он не может исчезнуть. К нулю может быть сведен жизнью нечестивой. А вот подобие образуется в процессе вот служения Богу и людям. Чем больше, тем больше подобия. Чем больше приближение к Богу, тем менее одиночество. Ну, грубо говоря, что такое жить духовно-этической жизнью? Вот был ковид, да, сейчас есть фронт. Вот люди говорят, не знаю, куда приложить, куда деть себя. Вот, говорит человек один в проповеди, а что вы думаете? Идите, вы боитесь ковида, а вы не бойтесь, если вы православный человек. Идите в госпиталь, тем более, если вы преодолели, помогайте людям. Ну, на том уровне, на котором вы можете, там, не в реанимацию, предположим, конечно, ну, где-то около. И вы почувствуете себя по-другому. Для начала у вас страх исчезнет, вот это вот, рукой прикоснулся, тут же вытер. Вот это пройдет. Заодно, так сказать, и нервные болезни, если уж так вам хочется. Вот на такой уровень спустимся. Проще говоря, активная любовь выливается в милосердие, а милосердие в благотворительность. Без церковной жизни этого не получится. Потому что вот создали всякие организации поначалу в 90-е годы, милосердный. При церкви, да, вот в эпоху возрождения нашего после большевиков, после 91-го года, назвались, соответственно, братствами, обществами, движениями, сестричествами, а дело особо не идет. Потому что та любовь, которая помогает, даже заставляет человека, вот внутреннее движение организуется, переживать своему ближнему и в радости, и в горести. В радости, кстати сказать, еще сложнее, потому что зависть вот, мучает. А она не берется ниоткуда. Она дается свыше, то есть в церковных таинствах, и паче всего в таинстве Евхаристии. Поэтому без церковной жизни никакой настоящей благотворительной деятельности, само сочетание привыкли так сухое. Вот в учреждении сидят люди, пусть даже церковным, благотворительным, милосердным. Ну, позвоните туда. Ну, понимаете, получите ответ. Вот. То есть, очень бессмысленное дело. Потому что она, кстати, общественная деятельность такая же, церковно-общественная. То есть, если вот приход настоящая община, и если вот эта благодать, она выходит за грани вот этих рамок прихода, тогда начинается благое творение. Оно может вылиться не обязательно в уходе за там, больными. Мы как-то обычно об этом говорим вот сейчас. Ну, вообще в общественной деятельности. Вот сейчас фронт, например, все для фронта, все для победы. Вот так вот. Вы согласны со мной, отец Владимир?
Ну, с вами Седов. Трудно согласиться.
Я как бы по пунктам, да, да вот... Правильно все, говорите, все правильно. Что дело-то сложное на самом деле. Люди думают, что тут просто записался куда-то и пошел благотворить. А это ведь не совсем так. Мы про высший уровень не говорим. Там, а хотя бы средний такой, вот, нормальный.
Ну, я думаю, люди, если проявят какое-то усилие, уже Господь вознаградит. Так что и... Бывает, что на какое-то время человека хватает, а все равно этому помогает ему выйти из какого-то кризиса. Даже он там не будет так подкован, как вот вы говорите, там, что все там было у него, и что он воцерковлен. Любое доброе дело сделано, оно все равно у Господа не пропадает. И человеку будет от этого лучше.
Но мы говорим, сейчас в данном случае нас интересует все-таки, ну, как бы, сухо говоря, систематические проявления этого благого творения, потому что у нас передача вообще о семье. Ну, то есть о вовлечении, вот, в эту не деятельность, опять слово такое деятельность, это из учреждения, а жизнь своего потомства, детей и внуков. Вот ведь о чем речь-то у нас идет. Вот, поэтому человек вообще сделал, это он вообще сделал. Так, чтобы одна рука не знала, что делает другая. Сын-то должен узнать или дочь? Рука-то рукой, понимаете? Вот. А в данном случае научить, показать пример, Но для этого самому надо быть таким человеком. Вот в чем все дело-то. Как им быть и как передать вот это состояние своему потомству? Ну, в той мере, которую они подхватят сами. Потому что если это будет такой кимвал звенящий, то, конечно, тут уже... Вот мы не будем говорить высоких речей. Это дело-то очень непростое. Благотворить-то.
Ну, конечно, вы правильно сказали, что пример нужен. Но я думаю, какую-то идеальную, такую универсальную схему мы с вами не придумаем, потому что один ребенок усваивает примеры, а другой от них, наоборот, всякое бывает, и отталкивается. Одному ребенку достаточно просто пример показать, а другого надо заставлять и приучать делать добро, и все равно не приучишь. Потому что часто бывает, что родители очень себя ведут самоотверженно по отношению к детям, а дети привыкают именно к тому, что они получают. Что они получают, получают, получают. Вот, а потом от этого даже и в личной жизни несчастные, потому что как...
Вот это интересно. Расскажите, пожалуйста, действительно, родители дают, а результат... И хорошие родители. Вот я представляю себе хороших родителей. Вот и православных, там, вот и добрых людей. Бац, такой фрукт вырастает. Вот, прямо на глазах. Ну, вот я знаю, у меня у знакомых. Вот это самое. Ну, причем и девочки тоже. Не только там,
конечно,
ребята.
Конечно.
Вот что любопытно. Как это происходит? Нас вот это волнует, наших не создание учреждений по благотворительности, понимаете? А вот,
знаете,
вот это.
Я скажу такую крамольную
вещь. Скажите.
Вот. В советское время был такой лозунг: «Семья – ячейка общества». Помните?
Да, это Энгельс придумал. Да. Да.
Ну,
может, не только он один.
Я думаю, что не он, да. Это, ну, вот. И как-то мы вот православные люди, которые жили в таком состоянии, как бы, такого подполья, такого, кажется, катакомбного, таком наполовину, мы как-то, значит, общество не могли рассматривать как себе помощника воспитания детей. То есть мы как-то детей рассчитывали воспитать сами. И в очень хороших семьях есть такие семьи, которые смогли прожить это лихолетие безбожное и детей воспитать, и привить им. Вот. Но если мы уже вот вышли из этого состояния, вот в те самые годы, которые вы упомянули, то уже возникли проблемы социальные. А социальные проблемы, их уже трудно решить там какой-то горстке православных семей. Трудно. Потому что эти проблемы в обществе накопились. И множество людей, которые привыкли, что их детей воспитывать должно общество, школа. Вот. А, к сожалению, сейчас у нас мало что поменялось и в школе, и в обществе. Если посмотреть там, как сейчас выражаются ценности, внушаются детям с экрана телевизора и в той же школе, да? Вот. Поэтому и получается, что семья... А далеко не все способны так вот именно вот воспитывать детей, вот, рассчитывая как бы противовес даже обществу. Потому что сейчас, ну вот, вот вы СВО упомянули, оно же показало, сколько у нас оказалось, мягко говоря, непатриотичных людей в тех, кто был приближен к микрофону и к камере.
Да, ну не только вот к камере, просто какие-то молодые граждане уехали в близлежащие республики.
Ну, я имею в виду как раз о тех, говорю о тех, от кого зависит атмосфера.
А,
в
ну да.
Пространстве. Вот кто был приближен к микрофону и камере, в том смысле, что... Вот мы с вами тоже перед камерой сидим, да, но эта камера такая очень локальная, сколько там человек смотрит. А телевизор по-прежнему люди смотрят.
Ну, уже, знаете, уже перестают. Кого не спросишь, уже не смотрят, потому что это все уже надоело.
Ну, а все равно, тоже. Ну, не
смотрят. Ну, все равно, конечно, в миллионах. Конечно, в миллионах.
Что-то смотрят другое.
Конечно, в миллионах. Ну, YouTube они смотрят.
Вот появляется понятие блогеры, да.
Да.
Влиятельные в обществе, влиятельные должны быть люди, которые действительно заслуживают того, чтобы им давать влияние. А если влияние каким-то образом, как снежный ком, накапливается за счет там просмотров, и получается, что влияние в руках тех, кто не готовы это влияние оказывать, они не думают даже о влиянии. Уже потом кто-то начинает через них влиять, на самом деле, я думаю.
Да.
Я этим вопросом, конечно, не...
Этих волнуют просмотры, конечно. и монетизация
этих космосов. Вот получается, что семья, вот против, православная семья, она все равно оказывается в каком-то окружении. Если вот в нашу молодость с вами окружение было идеологически там, нацелено против там, христианства, скажем так, а сейчас оно нацелено против христианства, потому что дух вавилонской блудницы пляшет.
Ну да, а запретить это не, нельзя, да и мы не говорим, что вот так взять и все запретить, понимаете?
Да уже ничего запретно тут не добьешься.
Люди вольны, вот, вообще-то.
Хотя одно где-нибудь там, в каком-нибудь Иране взяли, наверное, запретили при этой...
В Иране бы все запретили, конечно бы. Вот, да еще бы, так сказать, наказали бы построже сразу, чем, там, сказать, при той же вот строгой советской власти-то, да. Голову отрубили бы, да и все. Вот. Тут такое дело-то. Но это же не свободная жизнь. Вот чем все делать. Мы же проповедуем
такие дебри, свободу. Такие дебри полезем с вами. Ну, свобода, значит, ни одно общество, я думаю, никогда не... Любит там князя Владимира обвинять, там, что он крестил там Добрыню мечом, там, а кто-то там огнем, да. Ну, это, конечно, натяжка, но, тем не менее, без принуждения ничего не добьешься. И в семье ничего не добьешься. Отец должен быть авторитетом, строгостью. Если это совершенно такое розовое христианство будет, что вот деток по головке гладите и говорите мне, как ветхозаветный персонаж такого священника Илии, который там имел нечестивых сыновей, он говорил, дети мои, не делайте так-то. А потом Господь покарал все равно. Потому что они не справлялись. Васька слушает, да ест. Так что мы такие с вами, я думаю, глобальные проблемы здесь даже поднимать не можем, как в обществе.
Ну как, все-таки христиане играют сейчас роль в обществе. Там. Хоть, конечно, их не так много, как хотелось бы. Тем более не те, кто декларирует себя, да, а кто живет вот, активно. Мы сейчас возвращаемся к благому действию, да, жизнью, что, все-таки влияют. Даже на правительственные постановления, я вот смотрю, наши вот слушатели пишут разные письма, да, в передачах упоминаем, в заявлениях пишем по поводу разного нечестия творящегося, который готовится, скажем, на Руси-то. И что, иногда, так сказать, неправославный мир ничего не пишет. Вот я занимаюсь общественной деятельностью, да, давно. Я ничего не хвалюсь, это хорошо ли, плохо ли, просто давно. Союз православных граждан у нас, другие организации есть, и вот пишем письма, а там потом, прямо, вот если ты пишешь строчку, а потом в постановлении, которое, отменяет то нечестивое, что двигалось, прямо она упоминается. Значит, аппарат работал, видел это. Всегда ли так происходит? Все ли идут этим путем? Да нет, не будем, так сказать, хвалиться, и тут вообще дело не в нас, а, так сказать, в Божьем промысле, но как-то влияют, вот как ни странно, понимаете? Влияют. Вот сейчас закончик движется о захвате власти в России и крушении ее. Дума собирается принять. Вот уже взволновались, но православные христиане. Это не имеет отношения к благотворительности, к воспитанию детей, и в то же время имеет, потому что активные родители, о чем мы говорим, которые не сидят на месте, то есть они неравнодушны к тому, вот, братья и сестры, слушайтесь, мы с вами часто что-то делаем и пишем, что происходит вокруг. И речь идет не о том, что там двор в храме подмести, вот локально, что-то в церкви там сделать. Это хорошо, вот есть такие обычно женщины, они там на общественных началах, как привыкли говорить, вот, чтобы понятно нам было, не будем, что высоко, во славу Божию, храм убирают. Это хорошо. Ну, вот там намечается какая-то катастрофа. Сейчас вот в Думу такую инициативу провели депутаты «Справедливой России», несколько человек, пока инициативу по внесению в закон, который существует уже, изменений, пока еще не внесли в Думу закон. Слушайтесь. Ну вот сейчас к 15 числу, а сегодня у нас 9-е, утрясают вопросы, собираются внести. Примет Дума, не примет. Я специально откладываю, о чем речь идет. А речь идет о том, проще говоря, чтобы наделить мигрантов законодательной инициативой. Представляете, о чем речь идет? Ну, не на высшем уровне, там, Государственная Дума, и не области, а муниципалитетов, которых много, то есть местной жизни. Вы представляете, что это значит? Ведь когда закон есть закон, тогда его же назад куда? Чего? И почему запретишь прийти-то? Это же когда нету, ну, давайте вот на общественных началах придем, предлагайте. Это одно. Вот нам не нужны ваши предложения. А там как? Придут, изберут, и все. Это же конец нашей власти. Это просто, как сказал один вот человек, который готовит заявление, это просто захват власти.
И это депутаты Думы. Она была нашей власти когда-то, 17-го года.
Ну, вы правильно скажете, по большому счету. Мы сейчас, правда, уходим от семи. Вот это самое. Конечно, нет. Конечно, нет. Власть кончилась, так сказать, с убиением царя-мученика. Как известно. Ну, чуть раньше с отречением, ну, вернее, принуждением к отречению, но мы сейчас у нас не по истории.
Да.
И...
Я спросил не из ехидства, а из того, что...
Да,
вот,
я серьезно...
Зачем нам лезть в такие далекие дебри, как 17-й год, а когда вот в 90-м году, в 91-м, в 90-м году вот взяли и разделили...
Россию, страну.
Да. Когда до этого... Нарезали республики какие-то. Народ безмолвствовал.
Так до
может,
этого, простите.
Сейчас будет безмолвствовать.
Так нет, ну вот а мы и говорим о благой творительности. Это не всегда вот слать что-то и собирать в мешочках, хотя вот нужно на фронт шлют. Да, предположим, на разную деятельность бывает. Вот там пожилая женщина что может сделать? Может послать что-то на фронт. Правильно? А мужчины или воюют, или занимаются вот такой деятельностью-то. Ну, скажем, закон творческий, политический. На общественных началах пишут заявления, там выходят на улицу. Правда, сейчас нельзя выходить на улицу в связи с СВО. Вот, мы ничего не призываем. Вот, когда можно будет, тогда будут опять собрания, пикеты и прочее. Ну, вот, кстати, это важная форма деятельности. Сейчас она просто исключена.
А, по-моему, она довольно бесцельная. Потому что не собрание пикет, нужно, чтобы больше детей было. Тогда и проблем мигрантов не будет. Вот если у нас будет пик, если будет давление демографическое, если русский народ будет размножаться, он будет бороться за свое место под солнцем. А если он не будет размножаться, он какими законами не ограждай. И, ну, конечно, это какая-то издевка там наделять мигрантов, то есть людей, которые не являются гражданами. Раньше даже понятие было, были подданные, были граждане, да, где-то в Римской империи, да. То есть одно дело, подданные, это все-таки не граждане.
Это по-гречески метеки, те, да. кто проживает на территории города-полиса.
Кстати, у нас тоже вот до революции, насколько я помню... Я, может быть, и ошибаюсь, но что какое-то время не призывали в армию. В армию призывали граждан. А вот какие-то подданные были, которые в армии не служили.
О, их было много.
Да.
Это отдельный вопрос. Сектанты. Некоторые, не все, но некоторые, наверное, некоторые. Ну, не то, что мусульмане, конечно. Все служили в карауле царя были. В основном сектанты, старообрядцы некоторые. Ну,
то есть гражданин – это уже высшая ступенька, подданный.
Ну, конечно, это... гражданин – это граждан, это демос. Но да. Мы сейчас вдаемся в подробности. Но, понимаете, у нас нету граждан сейчас.
У нас... Ну, как, сейчас все граждане?
Нет, у нас высшее руководство называет наш народ населением. Это что такое? Что такое население? Это вот и есть метеки. То есть это не граждане, которые приехали и каким-то образом живут по-гречески. Население. Что такое население? Чем оно наделено, какие у него права, какие обязанности перед полисом? Ну, гражданин-то обязанности были. Ну, в армии служить, предположим. Детей в армию поставить, которых он родил не в количестве одного, вот, а в количестве там, 8, предположим. Ну, в среднем. Кого не спросишь до революции, мы возвращаемся... к тому, что вы сказали сейчас в корне, и как раз для нашей передачи-то, что противостоять этому населению и тем, кто наехал, Вот. Ну, не все наехали, а там нужны были тоже. Вот, так скажем, может только высокая рождаемость. То есть когда-то нормальная, проще говоря. Вот один человек сейчас хорошо сказал. Ну, вот представьте себе. Вот наглядно надо все. Вот у нас 16 миллионов мигрантов. 16. В стране при 145, значит, жителя. Миллионах. Вот. Ну, там прибавили новые территории. Мы сейчас примерно говорим. 16 тоже примерно. Это все никак изучить никто не может, потому что незарегистрированных колоссальное количество. Ну, вот возьмите, он говорит, районы такие, где люди вот идут на работу и где живут мигранты. Вот даже в Москве, в больших городах, вот у нас есть такие районы, их много там, Новая Москва, например. А теперь посмотрите, станьте статистиком самостоятельным. Вот, сколько идет, ведь наши-то считаются-то с бабушками, с детьми, с женами неработающими. Сколько вот мужчин едет на работу, и сколько мигрантов к метро идет. И вы поймете, что один на один уже. Пополам. Я подумал, а ведь он прав. Конечно, вот, ну, совсем в центре это не так, а вот в районах, где они живут, это так уже. Просто уже пополам работают. Значит, у нас же рождаемость-то у них 6,1 на 2, а у нас 1,3. Когда они адаптируются, как призывает нас те же люди, что в Думе пытаются пока вот принять такие законы по наделению их правами, вот, то тогда все, мы кончимся. И от этого спасения сейчас тема мигрантов просто везде витает. Одна, об этом мало говорится. Аборт все радостно делают. Церковь призывает, патриарх говорит каждый год. Нет, как с гуси вода. Право женщин, значит, хорошо. Вот. Ну вот и пропадайте тогда. Рожайте больше, чем одного человека. Говорят, нет. Ну вот, у вас сколько детей?
7.
Я думал 6, поэтому, ну, как 6-7, поэтому спросил. И внуков много, вот. Но у нас вообще много таких выступающих, у которых вот, ну, 6-8 есть там даже, да. Вот. А в основном-то 1-2 ребенка.
Ну, это, знаете, только просто придет к тому, что тяжело им будет жизнь в окружении, потому что эти проблемы все равно, это же проблемы какие-то социальные, потому что мигранты приехали из таких регионов, где у них такой был низкий уровень жизни, что здесь, попав сюда, они даже будут плодиться, размножаться даже в каких-то в очень условиях, которые уже нашим людям не подходят. Вот принято недавно на соборе, что вот поощрять нужно такое строительство индивидуальное, да, чтобы многодетные семьи жили в своих домах, не в каких-то там студиях, которые ПИК строится, да, ну, а мигранты, видимо, и там могут жить, потому что они уж совсем... Это, и эта проблема во всех странах такая, то есть вот, то есть просто отсутствие у нас какого-то прогнозирования. Вот китайцы говорят, хорошо прогнозируют на 500 лет вперед. У них проблемы такой нет.
Ну, я не верю в китайцев. Вот.
Во-первых, у них проблем мигрантов, я думаю, нет.
У них своих, а у них нет хватает проблем мигрантов, да. Это да. Так. Это точно. В некоторых странах тоже нет. Там просто гражданство не дают другим. Мигранты приезжают. Нельзя получить гражданство. Вот в тех же все время упоминаемых. Ну, не для трудового народа, а вот человек, кто куда-то ездит без конца, в Объединенных Арабских Эмиратах, там нельзя получить гражданство. Ты можешь работать там всю жизнь, работать с кем угодно, работать с миллионером, работать дворником. Ты можешь быть русским, китайцем, американцем, а просто нельзя. Вот закона нет такого. Запрещает давать инородцам гражданство. Как же можно дать? Это же печать, документ, да? Также вот тем и опасна вот эта инициатива, вот, наделением законотворчества на местном уровне. Ведь это будет опять, да, ну как, человек придет и скажет, мы создаем ячейку свою здесь, законотворческую. Вот закон, вот он лежит, вот он бумага. Ну вот, тут такая история-то, понимаете? Конечно, рождаемся. Но если люди не хотят рожать, то сколько ни погоняй, ведь мотивом является-то духовная жизнь, а не социальные условия, вовсе не эти домики, о которых говорят. Это просто благочестиво, как бы имеющие под собой какое-то основание, вот разговоры. Вот все должны жить, а как они все будут жить-то? Где возьмутся эти все дома-то? Ну где? Вот предлагаю человеку высокий дом. Вот его построили, человеньки-то эти. Очень хорошо в том смысле, что построили. Вот это, вот он может там жить, если еще сможет. Надо ипотеку брать, то все. Вот, правильно? А где это он собственный дом-то возьмет? Кто будет строить? Хорошо, хорошо. Это должны быть все условия, должны быть недалеко от работы. Ну, это все за границей есть в некоторых странах. Вон стоят небоскребы в центре города, вокруг эти маленькие домики. В небоскребах работают какие-то, ну и не рабочие даже люди, а чиновники всякие, адвокаты. Вот банки. А люди живут, как мы видим, в малых домах. Вот они размножаются. Конечно, это помогает. Я не спорю с этими людьми, которые говорят, это хорошо, но где же мы их возьмем? Вот когда мы их построим, тогда у нас будет много людей. Как оно будет? Вот звонок, отец Владимир. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему не говорят о защите беззащитного... почему не говорят о защите прав беззащитного ребенка, находящегося в утробе так называемой матери?
Ой, вы знаете, постановил собор сейчас. Не собор, спасибо вам за вопрос. Синод. Вот, хотя это на самом деле уже тоже, часть постановления была и раньше, что в утробе матери ребенок уже человек со времени зачатия. Вот недавно был синод тоже малый собор же вообще, который это подтвердил как бы, вот, вместе с бывшими уже принятыми основами социальной концепции православной. Ну вот месяца два там назад, это неважно, плюс-минус, синод, да, что ребенок, что жизнь начинается с момента зачатия. А значит, вы правильно говорите, у ребенка есть права, а вот тут-то правозащитников нет. Есть проповедь строгая, да, а правозащитники молчат, ну какие права, какой ребенок. При этом у этих правозащитников, которые наши отечественные, и очень даже они... сотрудничают духовно, да иногда они непосредственно, с европейскими. Нет никакого удивления, что, вот, скажем, в Испании уже вот, есть права животных. И кот получил наследство от человека. Это безумие. Ну, вот это, пожалуйста, все есть. Это все. А прав человека, вот верно вы сказали, прав ребенка нету. Женщина, у них такой тезис, может распоряжаться своим телом. Вот опять кто-то повторил из самых высших чинов, вот, которые, значит, вот после выступления Святейшего Патриарха в Совете Федерации на чтениях, он все время выступает, вот, но ответили, против абортов он выступает, за государственный счет. Ну, вот, ответили опять. Женщина может распоряжаться своим телом. Во Франции даже внесли это просто на днях, в Конституцию, на 8 марта. Кстати, в Конституцию. Право женщины на аборт. И везде висели фонари, и радовались, и Макрон сказал, что этим гордится вся Франция. Ну, вот. Франция тоже вымирает, и там все в порядке в этом смысле, в кавычках. Но правильно сказал кто-то из наших активистов. Опять надо все верно артикулировать. Женщина-то, вот это самое, права-то... имеет распоряжаться своим телом, как и каждый человек, только не на фронте, конечно, там это будет самострел и уголовная статья, вот, но это особое дело. Но не ребенком, вот верно нам позвонила, так сказать, наша радиослушательница активная, потому что у ребенка свои права, женское тело – это женское тело, а ребенок уже живет, это его тело, его жизнь и душа. Вот. Даже для абсолютного атеиста понятно, что ребенок уже отдельный человек, вот он родится, и совсем не это самое. И ежели там с ним что-то сделают собственные родители, то опять уголовная статья. Всегда. Это никого не удивляет. А то, что его можно убить, это удивляет или нельзя. Вот это странно, да, правильный был совершенно звонок. Но напомню вам, дорогие радиослушатели, что сейчас идет по радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность», передача о семье. У нас в гостях протоиерей отец Владимир Седов. Говорим мы, в общем, о благом творении, не о казенной благотворительности, и о том, как можно передать это, ну, не навыки, это стремление, устройство душевно-духовное своим детям. Если у вас в семье есть хотя бы начало вот этого благотворения или милосердия. С ним беседую я, Валентин Лебедев. Позвонить нам можно по тому же телефону, по которому только что позвонила наша слушательница с очень правильным вопросом о правах ребенка, который находится в утробе матери. Вот, по телефону известному многим, это 8495 Москва, и дальше сам телефон 959-59-39. Отец Владимир, ну вот хорошо жить в свое удовольствие.
Ну, смотря какое удовольствие. Если это удовольствие временное и губящее душу, плохо. А если это удовольствие вечное, если это вечное удовольствие, то и надо жить в то удовольствие.
Нет, но если вы отдаете, благотворите там, да, вот, это, отдаете часть свою все равно, силы или времени, имущество, да, ну как, вот.
Знаете,
или лучше, так сказать, не делать эту жизнь спокойной.
Прежде чем отдать, надо иметь что отдавать. Вот покойный отец Дмитрий Смирнов,
так,
как-то сказал, что чтобы достать из кармана 5 копеек, нужно, чтобы они там были. Очень такая мысль глубокая. Да? Так вот, если мы хотим вот кого-то утешить, вот... как вот блаженная Матрона утешала, так у нее это блаженство было в душе. А если человек будет пыжиться и благотворить, пыжиться, ну, это иногда и это тоже работает. Это работает. Но вот даже мне как-то тут довелось услышать, что знаменитая эта католическая благотворительница, там, монахиня Тереза, что-то такое.
Да.
Вот тоже она там в дневниках своих, чуть ли не там, какие-то не очень были мрачные дневники. Вот. Потому что у католиков очень сильная такая концепция, что надо вот делать добрые дела и ими спасаться. Вот у нас немножко, да, по-другому. У нас даром приняли, а даром отдавать. Даром получить должен сначала. Если ты получил от Бога благодать. А Господь не дает благодать тому, кто не готов ее отдать. Иначе он погибнет, человек. Он, если будет Господь давать, а человек еще не на нужном уровне, он возгордится и погибнет сам. Прелесть упадет. Поэтому первый этап, конечно, это, кстати, с одиночеством связано. Чтобы лишиться одиночества, надо сначала уйти в одиночество. Потому что если ты будешь, вот именно, как вы говорите, на футбольном матче сидеть, так и останешься одиноким. А если уйдешь в пустыню внутреннюю, как Иоанн Креститель, обретешь Бога, ты потом, как Христос сказал, что веришь в меня, реки живой воды истекут. Из него. То есть тогда человек, когда получил, он может и благотворить, и отдавать, и при этом не скудеет. Как наши вот старцы, Амвросий Оптинский, ежедневно там отвечал на сотни писем, ну, десятки, наверное, ежедневно. То есть входил в положение людей. Если начать этому просто подражать, так вот, своими силами, то, конечно, сила закончится, и человек через какое-то время разочаруется. Поэтому благотворительство — это уже плоды. А вот сейчас вот время поста, мы как-то сегодня вся наша передача прошла в каких-то сетованиях о том, что все вокруг плохо, мигранты понаехали и так далее, и тому подобное, рождаемость плохая. Но это, так сказать, не в нашей, не все. Каждый должен делать то, что в его власти и в его возможностях, в границах его возможностей. Вот, и мы должны, конечно, пост посвятить тому, чтобы окошечко у нас в душе открылось для общения с Богом. Вот, потому что без этого окошечка человек будет одинок целую вечность. Можно здесь временно быть одиноким, а потом уйти к Богу и там не быть одиноким. Потому что такое, как вы правильно сказали, что одиночество, рецепт один, что надо отдавать людям. Даже Бог это не один. Хоть мы, он один, а в то же время Троица. И когда Господь создал человека, нехорошо человеку быть одному. Чтобы не был человек эгоистом. Создал ему жену. Вот. И, конечно, если человек кому-то делает добро от души, то он уже одиноким себя не будет чувствовать.
Ну, а иметь-то как? Можно пыжиться, вы сказали. Как? Ну, вот подражать, в данном случае, родители детям-то.
Ну, вот сейчас и, мы да, молитвы «Время Севин» до сих пор читаем, там все сказано. То есть, чтобы получать от Бога, надо истребить грехи, потому что они мешают благодати Божьей нашей душе. Не потому что Господь не может победить эти грехи. Господь может, но Господь уважает нашу свободу. Если мы любим грехи, значит, мы не хотим, чтобы с нами Бог был. Вот проблема отсутствия у нас благодати только в том, что мы не, сами не хотим ее иметь. И Господь готов прийти. Он говорит, что я стою и толку. То есть я стою и стучу. Отворим ли мы ему дверь? Вот о чем мы думаем на молитве. Рассеянно молимся. Это все такие самые основы духовной жизни, которые надо знать. Конечно же.
Ну их как узнать? Ведь можно узнать, читая книги, да? Можно слушать проповеди. Это, конечно, важно. Ну, как бы, так сказать, не понять сердцем-то.
Нет, как, именно сердцем только надо понимать. Свои,
как это происходит?
Чувствовать должны. Ну как вот? Вот я очень часто спрашиваю на исповеди, вот как вы понимаете третью заповедь? Не упоминай имя Божье в суе. Угу. И почти всегда говорят, что это, значит, нельзя говорить пословицы и поговорки. Но неужели заповедь Божия может относиться к пословицам и поговоркам? Конечно, это не об этом. Это о том, чтобы именно... чтобы не молиться механически, автоматически, что мы читаем слова молитвы, а где-то мысли блуждают в это время. Вот это и мешает Господу обитать в нашей жизни. Значит, мы не хотим. Если даже мы с каким человеком разговариваем, вот, а мы видим, что он в это время думает о своем, нас не слушает, мы это замечаем. Значит, он не на нас его внимание. Он занят своими мыслями. То же самое мы все время со своими мыслями крутимся какими-то. Опять же, какие наши мысли? Где сокровище ваше? Там будет и сердце ваше, Господь говорит. То есть мы не хотим иметь благодать. Хотя Сергей Мсоровский сказал, что цель жизни христианина – стяжать благодать Святого Духа. Да? Ну, а хотим ли мы жить в благодати?
А почему не хотим?
Потому что сорняки другие есть. Что мешает первую заповедь выполнить? Возлюби Господа Бога. Кумиры есть. Вот о чем думаем, то и кумиры наши. И кумирами может, кстати, благотворительность быть. То есть человек может желать отдать, но опять-таки для себя, для того, чтобы, как Господь говорит, когда сделаешь благое дело, не труби перед собой, как фарисей. Пусть левая рука не знает, что сделала правая. А если человек как бы коллекционирует эти дела и думает, что я этим спасаюсь, то он опять не думает о том, кому он делает. Он свои дела коллекционирует.
Да. Кстати, насчет слов, которые люди слушают, мысли-то бродят. Вот такой вопрос, ну, связанный, не связанный с нашей передачей у нас теперь, чем в связи с цифровым электронным миром все слушают. Ну вот, очень часто и последний к причастию, и вечерние молитвы. Вот. Но это видно на вечерних молитвах. Я не наблюдаю, как... Утренние слушают по магнитофону, в телефоне все есть. С одной стороны, хорошо, что есть. Набери раз-два, и ты узнал. Другой сын, человек лег на диван, и там читают вечерние молитвы. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, усилия...
Это часто ведь?
Усилия для того, чтобы концентрироваться на молитве, оно требуется всегда. И когда человек глазами читает, он может рассеиваться, когда он слушает. Он в монастырях часто бывает, что... читается все равно молитва. И келейники читали, старцам даже читали. Это умение концентрироваться на молитве, если вы их слышите, или их сами произносите, или их глазами смотрите. Mm-hmm. Да, ну, немножко легче, когда ты глазами смотришь. Это... Но все равно требуется усилие. Все зависит от привычки человека совершать это усилие. А вот про дела я еще...
Да.
Вы помните такой популярный путешественник Тур Хейердал?
Да, конечно.
Вот, он там на Кон-Тики путешествовал. У него есть такая интересная книжка «Фатухи», одна из первых его книжек вообще. Когда он был совсем очень молодой человек, он поехал на один из островов Южных морей, и там был католический миссионер. Вот. И он говорит, что он имел себе блокнотик. Он тоже такой был подвижный герой. То есть он заразился такой слоновой лихорадкой, ноги у него распухли у этого католического падра этого. И он в записочку записывал, сколько он, значит, крестил там, сколько он душ спас. Вот, понимаете, вот это вот их, значит, нельзя сказать, что у нас нет нацеленности на добрые дела. Но вот именно учение о том, что человек спасается добрыми делами, вот, буквально смотрим, он коллекционирует, думает, оно, конечно, не наш путь. Потому что он переключает мысли человека именно действительно добро такое делать механическое. Вот. Он уповает не на милость Божию, не на благодать Божию, а именно вот на свои добрые дела. Хотя оно эффективно, как показывает человеческая история, которые очень такие продуктивные были в свое время миссионеры. Много кого там обратили. Но и бывало, что и рушилось это. В Японии, вот, например, Николай Японский один человек, а он как-то более успешно работал, чем католики. Ну, я просто вот к тому, что...
Но ведь Иоанн Кронштадтский, ну, у него там много слов, да, на заповеди, я имею в виду, есть у него такой, так сказать, труд, вот, у меня в книге дома лежит слово «правды», вот, называется все это, на заповеди блаженства имеется в виду, вот, он все разбирает девять, и про милосердие говорит, что начало милосердия. Это не подарки, о которых мы говорим, о протестантах. Теперь модно стало. Ну, и сначала накормить, и вы подарите. Это слово истинное. Вот тут-то это же не вот это, как его запишешь. Произнес 600 проповедей, обратил 10 туземцев. Ведь это же, ну, тоже не так. Мы же должны говорить и сообщать то, во что верим людям. Ну,
и слово тоже это не начало. Начало это желание. Желание спасения другому. Вот. Желание спасения другому, и причем спасение не для того, чтобы я через него спасся, а желание искреннее, чтобы он спасся. Что ты, если ты видишь грешника, то относиться к нему как-то к родственнику, относишься, который грешит. Если ты видишь, что родственник, который грешит, то переживаешь за него грех. Вот.
Да, переживаешь. Да, это интересно. Относиться к грешнику как к родственнику,
ну,
да?
Просто осуждение, вот, ну, сейчас вот время-то поставим, она говорит, вот, батюшка, как отличить осуждение от рассуждения?
Да.
Тут не какие-то внешние критерии. Мы осуждаем не языком, мы осуждаем сердцем. Как мы относимся? Можно молчать и осуждать, если у тебя холод в сердце, и ты равнодушен к какому-то человеку. А можно целый день с кем-то говорить, как же нам спасти нашего родственника, и это не будет осуждение, потому что вы искренне обсуждаете действительно дорогого вам человека.
Да. Вот вопрос поступил. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы вот такую затронули тему, вот не поминая имя Господа в суе. У меня на исповеди никто никогда не спрашивал это, но вот как бы я вот понимала, вот когда вот так вот, вот что-нибудь у тебя случилось, ты говоришь, о, Господи, я думала, это вот, не поминая имя Господа в суе, я думала, это вот это вот. А вот вы говорите, вот когда молишься, и когда вот ты молишься, ну, отвлеченно, а ведь это вот зачастую бывает, вот даже вот
становится на молитву. Это всегда, это не просто зачастую, это всегда, поэтому это и заповедь, это важно.
Молиться, и какие-то мысли, вот что-то прочитал молитву, и вот что-то вот жизненное приходит в голову, вот у этого человека, вот это вот, но вот уже когда молишься, а это грех получается, да?
Ну, а как
и
вы сами думаете,
что в этом случае делать? Что в этом случае делать? Не молиться? Или вот когда не идет молитва от сердца, лучше не молиться или все-таки молиться?
Молиться, заставлять себя молиться, но не возвращаться, не пересчитывать сначала эту молитву, иначе вы так и топтаться будете на одном месте, а стараться вернуть свое сознание и читать уже дальше с вниманием. То есть стараться вернуть внимание к словам молитвы, но не возвращаться к пересчитыванию сначала, иначе вас бес просто будет смеяться над вами, будете пересчитывать одну молитву весь день, и с нее не сойдете, потому что мы на самом деле не можем со вниманием и двух слов произнести. Это, это так.
Да. Спасибо.
Да, спасибо вам.
Да, но вот я вот читал в различных наставлениях, не могу привести, так сказать, фамилию, архимандрит один зарубежный, ныне покойный, пишет о практике возврата к началу и о том, как это тяжело, как его кто-то учил. как только мысль проскользнула лишняя, хотя вы правильно говорите, но как она проскользнет?
Для него это было возможно, это же не может быть для
себя одинаково. И опять.
Если он достиг такого уровня, что он может прощаться с вниманием и поймался на то, что он рассеялся, ему может возможно. А я говорю о том уровне, на котором мы простые смертные находимся. То есть и мы будем, и я тоже опять ссылаюсь, это не мое мнение, я знаю опытные дохунтии, что будешь топтаться на месте. И с ума сойдешь просто.
Ну, вот это хороший, вот, так сказать, ответ.
Каждому
вот,
свое.
И звонивший, я вот тоже думал, что ну, невозможно практически-то ум не рассеивать-то. Я вот несколько раз пытался возвращаться. Я не особо молитвенник, я не о том. Ну, вот к началу опять, да. И думаешь, ну, вот сейчас прочту, и, ну, что тут небольшое. Прочту чисто, вот, так, чтобы лишний там хлам разных мыслей, представлений не лез в голову. А нет, опять.
Ну да, конечно.
Вот, вот в чем все дело.
Так вы будете думать о том, что чисто или нечисто прочитал.
Ну, как бы я вспоминал все время эту работу о том, как, ну, статью проповедь о том, как учиться читать без посторонних мыслей, как погрузить свой ум в молитву, вот как, в одну. Там, глядя на икону, не отвлекаясь, не вспоминая, приступай.
Знаете, кажется, у Антония Великого или Макария да. есть такое, что... Он проходил, увидел, что мать плачет над своим ребенком умершим. И он говорит, что если бы сейчас сатана со всем своим воинством пришел бы ее отвлекать, он бы не смог ее отвлечь. Вот если бы у нас была любовь, подлинная к Богу, мы бы не рассеивались. Поэтому у нас всегда есть в чем каяться. Что на самом деле наше сердце далеко отстоит. Устами мы приближаемся, как говорит пророк еще говорил, да, эти люди. А сердце их далеко отстоит от меня. То есть это про нас. Вот. В этом-то и надо каяться, что поэтому-то мы, ну, Господь по милосердию, хоть немножечко, если захотим, чтобы он к нам пришел, какие молитвы чудесные перед причастием, мы со вниманием прочитаем, там об этом и говорится, что хоть мы и недостойны, и
да, там все время об этом говорится, да, да.
Но Господь снисходит нам. А то, к сожалению, бывает так, что человек причастился, и все, как будто он уже все сделал, как будто... А ведь можно... И благодарственные молитвы и несколько раз прочитать. Ведь мы, если причастился, так Господь пребывает с тобой. Прочитай их 3 дня подряд, читай. Считай, что с тобой Господь. С тобой. И сколько ты будешь, так думать, столько и будет с тобой Господь.
А если человек вообще думает, а не читает формально, вот это небольшое правило?
Нет, я имею в виду, что когда уже причастился,
да, когда уже молитвы,
быстренько в храме прочитали, можно и домой пройти прочитать, и еще раз прочитать, потому что у них же... В молитве разговор с Богом, в молитве общение, вечная жизнь-то в Слове Божьем. Не хлебом будет жить человек, а Словом Божьим. Вот надо и учиться нам жить этим Словом Божьим. Сейчас учиться, тогда и силы появятся, и радость появится. Эта радость можно с другими делиться уже нелицемерно.
Да, ну, без этого, собственно, если выйти на начало нашей передачи, невозможно никакое благое творение. Вы правильно вспомнили там?
Нет, ну, я думаю, что возможно все-таки. Господь возможно. Принимает даже и намерение принимает, и если так уж да, требовать, чтобы сначала подняться. Это уже разные пути у людей. Одно дело монахи, они сначала достигают какой-то высоты и чистоты, а потом уже выходят на практическую деятельность. А простые люди, и Господь принимает их добрые дела, их за это награждает. Это все тут никакой схемы не надо такую.
Все-таки о детях. Дети растут другими. Они понимают, что такое благое творение теперешнее. Это еще маленькие достаточно дети. Большие уже все равно.
Ничего подобного.
Нет?
Удивительно, как Господь так устроил, что чистые дети. Следующее поколение рождается. Вот. Конечно, я говорю только о той части детей, которые приходят все-таки в храм, но всегда поражаешься, насколько все... как сказать, защищает Господь даже в таком окружающем, так сказать, этом сумбуре, а все равно прекрасные дети.
Вы наблюдаете прекрасные
дети? Прекрасные дети, конечно.
Но они потом быстро портятся, нет?
Ну, не знаю.
У вас такой внутренней бывает, что и пасторской статистики нет.
Бывает, что и портятся, конечно, все. А мы что... Хорошие, что ли? А Господь все равно нас терпел. Нам надо потерпеть детей наших.
Да, надо потерпеть детей наших. Ну, на этом, так сказать, на этой оптимистической ноте мы сегодня заканчиваем. Прошел час, прошел нашу передачу «Любовь и верность». пытались мы узнать с отцом протоиереем Владимиром Седовым о том, что есть начало благого творения в дни постные. Нельзя сказать, что мы ходили в своих рассуждениях или мыслях вокруг да около. То есть говорили о том, что может составить, какие чувства, мысли, обстоятельства, вот такой настрой души, как передать это, поскольку передачу «Любовь и верность» вы слушали, нашим детям, поскольку это важно, поскольку им жить в нашем Отечестве. Как ни странно, поскольку сейчас это пользуется большим запросом информационным, затронули тему мигрантов, как водится. Так вот, напомню, что YouTube есть у нас, называется «Православная беседа о главном». Можно просто набрать «Валентин Лебедев». В YouTube набрать «Валентин Лебедев» и дальше название. Вот идущую уже неделю выпуска, называется он «Мигранты скоро уедут». Вот так вот просто. YouTube, Валентин Лебедев, «Мигранты скоро уедут». Там и о Крокусе, там и о мигрантах, вот о том, о чем люди все время говорят. О Крокусе уже поменьше. Но нас все-таки волновало с отцом Владимиром Седовым благое творение. Спасибо, дорогой отец Владимир. Вот, благословите наших слушателей.
Да, благослови нас Господь всех.
Да, до свидания, дорогие друзья, братья и сестры. Мир вам Бог даст. До будущих встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.